Новости вам представила Светлана Павлова, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают днем плюс 3, плюс 4 и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге минус 1 и снег. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 марта, понедельник. В студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Темы этого часа. Россия и Украина на этой неделе проведут переговоры о цене на газ. Спасательная операция на Гаити. Интервью с очевидцем землетрясения. Конференция «Движение 31». Российская оппозиция планирует акцию в поддержку свободы собраний в конце марта, несмотря на запрет столичных властей. Подробно об этом, а также обзор утренней российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, изменилось ли ваше отношение к Украине, к руководству этой страны после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. В середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы вы можете посылать нам смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и уже идет дискуссия на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, вопрос сегодняшней утренней программы. Изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента? Итак, сегодня, как ожидается, в Москву прибудет украинская делегация, и в течение недели в российской столице будут проходить переговоры по корректировке действующих газовых контрактов. Главная цель украинской делегации – убедить российские власти снизить цену на поставляемый Украине газ. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Нынешняя стоимость российского газа для украинских потребителей – более 330 долларов за 1000 кубометров. Это примерно в полтора раза выше, чем стоимость голубого топлива для некоторых стран Евросоюза и почти в два раза больше, чем для соседней Белоруссии.
Цены для Украины на газ, мягко, если сказать, являются несправедливыми. И мы не хотели бы в перспективе строить отношения с нашими партнерами, с Россией на таких невыгодных для Украины условиях. Решение многих вопросов, которые мы привыкли решать в отношениях с Россией, как говорят, по традиции, естественно, они будут пакетные.
Заявил глава государства Виктор Янукович. Пересмотреть украинско-российские газовые соглашения, которые были подписаны в январе 2009 года при прежнем правительстве во главе с Юлией Тимошенко, главная миссия украинской делегации на предстоящих переговорах в Москве. Российские власти могут пойти на уступки по цене на газ, если Киев, очевидно, согласится на более широкий доступ «Газпрома» к украинскому внутреннему рынку, а также на участие российской стороны в управлении газотранспортной системой Украины, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко.
Я считаю, что Украина должна России предложить такие условия изменения контракта, которые были бы эквивалентны к тем условиям, на которых сейчас «Газпром» поставляет природный газ в страны Евросоюза. Мы знаем, что в последнее время «Газпром» пересмотрел контракты для основных своих партнеров, уменьшив цену поставок. Европейские страны ничего в обмен России не предлагали. И мы не должны предлагать. Если Россия откажется иметь контракт на равноправных условиях, то это будет означать, что все слова России о равноправии, о взаимодействии с Украиной. Это все является только ширмой для втягивания Украины в сферу своих политических интересов и использования для этого газового рычага.
Одним из условий газового компромисса с Россией эксперты называют и возможные договоренности в области атомной энергетики. Новое украинское правительство может отказаться от сотрудничества в этой сфере с американской фирмой Westinghouse в пользу российских компаний, продолжает Владимир Амельченко.
Тут очень просто. Россия получит в обмен на то, что в Украине будет ниже цены, она может получить подряды на строительство атомных блоков в Украине. Это первое. И второе, на строительство завода по фабрикации ядерного топлива в Украине. Таким образом, привязав Украину в ядерной теме на долгие годы к своим технологиям и к своим ресурсам.
Ожидается, что по итогам московских переговоров будет подписан долгосрочный контракт на поставки российского ядерного топлива для украинских атомных электростанций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итак, наших слушателей мы сегодня спрашиваем, изменилось ли ваше отношение к Украине, к украинскому руководству после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. Еще раз напомню, номера телефонов, по которым мы принимаем ваши ответы, номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12, звонки мы принимаем с 8.30. И адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в верхней части экрана. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента, как отвечали на этот вопрос жители Тюмени. Опрос подготовил корреспондент Радио Свобода Алекс Неймиров.
Я не очень следил, честно говоря, за его первыми шагами. Это, во-первых, во-вторых, само отношение к стране, к Украине как к стране и к украинцам как к народу у меня не может поменяться ни при каком правительстве, потому что та половина моей родни, и этим все сказано. Будем надеяться, что вздохнут свободнее.
Отношение такое к Украине, то, что у меня там брат с сестрой остались, живут. Я захватила то время, когда мы еще свободно туда ездили, и летали рейсами, и все. Поэтому у меня сейчас отношение к президентам, после того, как они нас разделили, одинаковое. Что к Януковичу, что до этого.
Конечно, изменилось, потому что предыдущий президент был ни к чему, и, конечно, совсем против этого, в другую сторону клонил. А этот, сразу же понятно, и сдвиги пошли лучше у него. И люди это лучше стали относиться сразу к этой стране. Из-за президента очень много зависит. Так что часто, в общем, у людей настроение лучше стало от нас сразу. Потому что очень много людей, вот родни очень там на Украине живут здесь.
Да, ну у меня, собственно, и какое было, такое осталось. Положительное, люди и все. А что там творилось, я как бы, ну не знаю.
Если честно, к Украине я всегда положительно относился, так как во всем, я считаю, виноват правительство, может быть, с теми вот этими проблемами, особенно когда вот Америка туда еще хотела вступать, не знаю. Вот, народ ни в чем не виноват, понимает, что Россия ближе к ним, чем другие страны какие-либо.
Господь разумит, наши народы должны быть вместе. Конечно же, мы же понимаем это. Иначе это полный раздор.
Конечно, естественно. Повернулись лицом, по крайней мере. А до этого было какое-то деление непонятное. А что они там делили, я вообще не знаю, не понимаю. Может быть, что-то коренное не изменилось, но сам человек вот. И я рад изменениям.
Так тюменцы отвечали на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
Конгресс США проголосовал за реформу системы здравоохранения, принять которого добивался президент Барак Обама. Проект предусматривает включение десятков миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Москву сегодня прибывают новые содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. Цель их визита – оценить степень выполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит сегодня кандидатуру Михаила Юрьевича для наделения его полномочиями губернатора. 7 человек пострадали при аварийной посадке самолета в московском аэропорту Домодедово. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. Экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетят сегодня республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения 12 января. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его правительство не намерено ограничивать доступ к интернету в стране. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. А в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время джаза». История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа. Юбилейные даты, концерты и фестивали. Ваши заявки и ваши вопросы. Новые диски и архивные записи. Все это в программе «Время джаза» в компании Дмитрия Савицкого. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов утра. А в программе «Время свободы» сейчас поговорим об информационной картине дня. Понедельника, 22 марта. Рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, доброе утро. Итак, о каких событиях будем сегодня рассказывать в наших дневных программах?
Доброе утро, Михаил. Я начну с программы «Свобода в полдень». Надеюсь, будет репортаж от наших американских коллег. Вы уже сегодня говорили об этом в программе. Палата представителей Конгресса США утвердила большинством голосов план реформы американского здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой и одобренный Сенатом в декабре. За проголосовали 219 человек, и решающими стали голоса представителей Демократической партии, выступающих против абортов. Голосование, состоявшееся накануне поздно вечером, внесет в законодательство США здравоохранение самые кардинальные перемены за последние 40 лет. В частности, доступ к страховому здравоохранению получит 32 миллиона американцев, не имеющих страховки. Страховым компаниям будет запрещено отказывать в выплате страховки по причине предшествующего медицинского состояния здоровья. Также новое законодательство сократит бюджетный дефицит на 138 миллиардов долларов. По данным бюджетного отдела Конгресса, стоимость проекта законодательства составит 940 миллиардов долларов на протяжении последующих 10 лет. Вернемся к нашим, к российским темам. Сегодня в Госдуме планируется встреча депутатов и членов Совета Федерации с пребывающим в России докладчиком Парламентской Ассамблеи Совета Европы Диком Марти по вопросу соблюдения прав человека на Северном Кавказе. В течение всей недели Марти будет собирать в Москве и в трех северокавказских республиках, Ингушетии, Чечне и Дагестане, материал для своего доклада, который, вероятнее всего, будет представлен Ассамблее на июньской сессии. Докладчик ПАСЭ намерен встретиться с полномочным представителем президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Хлопонин, а также с президентами Ингушетии, Чечни, Дагестана, уполномоченным по правам человека, руководителями правоохранительных органов, представителями неправительственных организаций, с председателем Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллой Памфиловой. В Москву сегодня также прибывают новые содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы по России Андреас Гросс и Георгий Фрунда. И в ходе трехдневного визита они встретятся с российскими чиновниками и политиками. Цель визита содокладчиков ПАСЭ – оценить степень выполнения России ее обязательств перед Советом Европы. Наш корреспондент Татьяна Вольская уже во второй части вашей программы расскажет нам о кампании против ксенофобии, приуроченной к Европейской неделе борьбы с расизмом и ксенофобией, которая проходит в Санкт-Петербурге. Кампанию проводит коалиция «Ксенофобии нет», и в течение двух недель в рамках этой кампании будут показаны всевозможные фильмы, художественные, документальные, пройдут дискуссии, семинары, флешмобы и концерты. Сегодня законодательное собрание Челябинской области, об этом вы также уже, Михаил, сегодня рассказали, рассмотрит внесенную президентом России кандидатуру Михаила Юрьевича для наделения его полномочиями губернатора. А Верховный суд Республики Карелия огласит сегодня приговор по уголовному делу о массовой драке в Кондопоге 22 марта. Именно сегодня это произойдет. Напомним, фигурантами дела об убийстве двух человек и причинении вреда здоровью различной степени тяжести еще 9 граждан в результате массовой драки у ресторана «Чайка» в городе Кондопоге являются 6 уроженцев Чеченской Республики и Республики Дагестан, и все они находятся под стражей. В ходе судебных прений гособвинение по требовал назначить обвиняемому в убийстве и покушении на убийство наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Остальных подсудимых, обвиняемых в умышленном причинении вреда здоровью, средней тяжести, тяжкого вреда здоровью, а также в хулиганстве, прокурор попросил приговорить к лишению свободы на сроки от 6 лет 6 месяцев до 14 лет. Напомню, в массовой драке у ресторана «Чайка» в Кондопоге в ночь на 30 августа 2006 года участвовало около 20 человек. Инцидент привел к уличным беспорядкам, в результате которых ресторан был сожжен, а урегулировать ситуацию удалось лишь после прибытия в город представителя региональной власти и дополнительных сил ОМОН.
Ну, будем надеяться, что наши корреспонденты в регионе нам сегодня расскажут о том, какое решение вынесет Верховный суд Республики. Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Столичные власти не санкционировали проведение 31 марта акции оппозиции в центре Москвы на Триумфальной площади. Тем не менее, активисты коалиции «Другая Россия», «Левого фронта» и правозащитники намерены собраться у памятника Маяковскому, чтобы в очередной раз напомнить мэрии о том, что люди имеют право на свободу собрания. Об этом заявила накануне на конференции Всероссийского движения 31 руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Последняя попытка лидеров коалиции «Другая Россия» и правозащитников договориться с властями и провести акцию протеста в центре Москвы завершилось 31 января задержанием нескольких десятков человек. С Людмилой Алексеевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Мы выходим без плакатов, без мегафонов, но мы не хотим подвергать тех, кто придет вместе с нами, опасности участвовать в мероприятии, которые власти могут назвать незаконным. Поэтому мы выйдем вот с такими вот значками или вот с такими стикерами, то есть значки статья 31 Конституции Российской Федерации на фоне триколора или на черном фоне цифра 31. Это кто как хочет. Московская хельсинская группа выпустила вот такие значки специально для этого. И прийти в 6 часов вечера на Триумфальную площадь со значком, какое в этом нарушение? У нас есть закон о праве на передвижение, свободное передвижение. Это конституционное наше право, и второе право защищать свои права всеми не нарушающими закон способами. Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади не нарушающими закон способами.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что власти каждый раз находят предлог, чтобы отказать оппозиции в возможности провести митинг у памятника Владимиру Маяковскому. Теперь эта акция протеста под условным названием «Движение 31» приобрела всероссийский характер.
Перед 31 января нам сообщили из 7 городов, что выйдут 31 января. Оказалось, что вышли в 17 городах, а сейчас еще 8 городов заявили. То есть 25, а может быть уже больше. Ну и, как я говорила, даже в других странах будет поддержка этому движению. Так что действительно движение. И я думаю, что это очень такая вещь перспективная, потому что, значит, гражданам, достаточно в России граждан, которых волнует и повышение цен на коммунальные услуги, и нарушение Конституции со стороны властей, нарушение наших гражданских прав. Для меня это очень важный признак. Граждане начинают понимать, что если им не дают выходить на улицы в защиту, чтобы высказать власти свои претензии, свои требования, свои просьбы, свои предложения, то действительно пропасть между властями и гражданами ничем не заполняется. Власти просто не представляют себе настроение в стране и обречены делать глупости. Это понимают все больше граждан, поэтому понимают, что защита права на мирные без оружия шествия, демонстрации, митинги и пикеты – это не какая-то блажь радикалов, а это насущная необходимость людей, которые живут в России, которым есть что высказать власти и чувствовать, что власть их не слышит.
С главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. На Гаити продолжаются восстановительные работы после разрушительного землетрясения, произошедшего 12 января и унесшего жизни свыше 220 тысяч человек. По последним оценкам правительства страны, для полного восстановления Гаити потребуется 11,5 миллиардов долларов. План реконструкции, подготовленный совместно с международными гуманитарными организациями, будет представлен на крупной международной донорской конференции в Нью-Йорке в конце марта. Более 70% разрушений приходится на частный сектор. Кроме того, уничтожены или повреждены школы, больницы, другие госучреждения, а также дороги, мосты, морские гавани и аэропорты. В краткосрочной перспективе план реконструкции предусматривает срочные меры помощи бездомным перед сезоном сильных дождей в апреле и сезоном ураганов в июне. Свыше 200 тысяч человек живут сейчас в палаточных лагерях в столице страны Порт-о-Пренсе, где велик риск наводнений и оползней. О том, что представляет собой сейчас Порт-о-Пренс, где наиболее сильно пострадавший от землетрясения, и о том, насколько Гаити, беднейшая страна западного полушария зависит от международной помощи, корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников поговорил с очевидцем трагических событий, американским биологом Оксаной Очеретиной.
На улицах лежали горы трупов, которые начали уже собирать, складывать, увозить. Стоял ужасный запах. Но часть этого города разрушена полностью, часть пострадали меньше. Некоторые улицы завалены. Город представлял собой картину полного разрушения, хаоса. На третью ночь начала поступать помощь, так как мы спали под открытым небом. Прекрасное небо, отличные звезды, очень чистый воздух, наконец. И видно было, что наконец начали прилетать самолеты, такие большие военные самолеты, которые очень много шума производят. И видно было, что один самолет садится, другой взлетает. Это как бы была картина надежды, что начала наконец-то поступать помощь, что мы не одни, что что-то начнет улучшаться. Это на всех произвело очень большое впечатление, изменило настроение в положительную сторону.
Вам удавалось как-то связываться с близкими?
Телефонные линии были полностью разрушены. Моя семья не знала 20 часов ничего обо мне. Через сутки постепенно начали восстанавливаться. В одном доме в нашем комплексе был сателлит, стал работать интернет. Мне повезло, потому что я жила в этом комплексе, и там, конечно, у нас были условия намного лучше, чем у многих других. Разрушений намного меньше.
Насколько Гаити надеется и уповает на иностранную помощь? Это всеобщее и тотальное?
Ну, если так сказать одним словом, то это всеобщее и тотальное. Потому что эта страна долгие годы уже жила иностранной помощью. Это сложный феномен, и не хочу пытаться его анализировать, но ясно, что это изменяет психологию людей, когда многие годы все время кто-то другой ответственен за то, что есть достаточно еды, что организовано здравоохранение какое-то. Я думаю, что да, люди очень сильно уповают на иностранную помощь.
Когда вы уехали с Гаити?
Я уехала через 2,5 недели, потом вернулся обратно, потом приехала сейчас снова.
Последний раз, когда вы покидали Гаити, вы видели признаки восстановления, что началось восстановление страны?
Пока что наступает разрушение страны, потому что все эти руины, которые опасно наклонены и все еще представляют собой опасность, они разрушаются. В воздухе стоит цементная пыль. Ну, конечно, какие-то внешние признаки торговцы на улицах, восстановился транспорт. Конечно, обстановка намного более нормальная, чем в первые несколько недель, но пока что еще не наступило никакое восстановление. Пока что это только первый такой период шока после землетрясения.
У вас не было желания, вот вы уехали за Гаити, все больше никогда туда не ногой?
Нет, у меня не было такого желания. И это еще что-то, чего люди часто здесь не понимают. Никто бы не хотел добровольно оказаться свидетелем или участником таких событий, но я как иностранец, мне намного легче. Мои дети находятся за границей, моя семья не пострадала, мой дом не обрушился. Условия, в которых я живу, даже если мы там спим на газоне, но у нас есть интернет, у нас есть вода, у нас есть машины, несравнимо лучше, чем у местного населения и, в частности, у сотрудников моих, с которыми я работаю. Люди приходят на работу после ночи, проведенной под каким-то самодельным навесом на проезжей части улицы. И все равно они приходят на работу и знают, что это важно, и их пациенты зависят от них. Нужно установить лабораторию, нужно каким-то образом снова восстановить сервис, услуги, которые они оказывают населению. В сравнении с этим моя ситуация, она намного лучше. Нет, у меня не было такого, что я бы не хотела туда снова вернуться. По крайней мере, в первое время, когда действительно так важно как-то снова установить нормальную деятельность.
Рассказывала американский биолог Оксана Очеретина, очевидец трагических событий на Гаити. Полностью интервью с ней прозвучит в ближайшие дни в программе «Время и мир». Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за реформу системы здравоохранения. Законопроект поддержали 219 человек при необходимом минимуме в 216 голосов. Принятие документа добивался президент США Барак Обама. Проект предусматривает включение десятков миллионов американцев, не имеющих страховки, в систему обязательного медицинского страхования. В Москву сегодня прибывают новые содокладчики парламентской ассамблеи Совета Европы по России Андреас Гросс и Георги Фрунда. Цель визита содокладчиков ПАСЕ – оценить степень выполнения России ее обязательств перед Советом Европы. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит сегодня внесенную президентом Дмитрием Медведевым кандидатуру Михаила Юревича для наделения его полномочиями губернатора. 7 человек, по уточненным данным, пострадали при аварийной посадке авиалайнера Ту-204 в московском аэропорту Домодедово, сообщают в МЧС. Состояние двоих оценивается как тяжелое. На юге Сахалина из-за циклона, вызвавшего сильные снегопады, остаются без электричества 7 населенных пунктов. Сторонники президента Франции Николя Саркози потерпели серьезное поражение на региональных выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. По предварительным подсчетам, левые партии во главе с социалистами заручились поддержкой более 50% избирателей и опередили правоцентристов сторонников Саркози на 17%. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед началом визита в Соединенные Штаты вновь отверг требования США заморозить строительство в еврейских поселениях на палестинских территориях. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его правительство не намерено ограничивать доступ к интернету в стране. Это была краткая сводка новостей.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Отношения России и Украины – одна из главных тем нашей утренней программы. Сегодня в Москву, как ожидается, прибудет делегация из Киева для переговоров о цене на российский газ для Украины. Эксперты говорят о том, что после прихода к власти на Украине Виктора Януковича отношения Москвы и Киева должны заметно улучшиться. Украина предлагает России до зимней Олимпиады в Сочи вместе построить мост между Крымом и Кубанью. Что говорят в Киеве, в частности, об этом проекте и как оценивают первые заявления и действия новой украинской власти, направленные на улучшение отношений с Москвой. Интервью с директором международных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Михаилом Пашковым записал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Первые действия на российском направлении, они свидетельствуют о том, что украинская сторона понимает важность и необходимость нормализации двусторонних отношений. Безусловно, у нас есть ряд проблемных полей. Это энергетические проблемы, это проблемы договорного права оформления границ, вот это проблема прибывания Черноморского флота, это гуманитарная проблематика, ну и, естественно, комплекс экономических отношений. Первые шаги на российском направлении нужно расценивать как стремление обеих сторон вывести отношения Украины и России на новый уровень, сделать их более прагматичными, более партнерскими. И это в интересах обеих стран, на мой взгляд.
Президент Украины Виктор Янукович считает, что украинский должен быть единственным государственным языком. Хотя во время предвыборной кампании обещал такой же статус и русскому. Как будет решаться новой властью языковая проблема?
Речь должна идти о имплементации европейской хартии по языкам. С другой стороны, мы должны понимать, что сама по себе тематика гуманитарного характера связана в том числе и с языком, и с защитой, скажем так, интересов русскоязычного населения в Украине и украинцев в России. Вот эта вся эта гуманитарная сфера, на мой взгляд, она должна быть максимально деполитизирована. Я думаю, что она должна перевестись в формат решений Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Это было бы, мне кажется, правильно, в том плане, что именно эта сфера очень чувствительная. Она не должна быть предметом политико-дипломатических обвинений, взаимных упреков.
Несмотря на негативные оценки экологов, несколько дней назад Янукович заявил в Симферополе, что Украина и Россия могут договориться о реализации давно обсуждаемого проекта по строительству моста, который должен соединить украинский Крым и российскую Кубань. Как вы считаете, нужен ли этот проект Украине?
Этот проект зависит во многом, во-первых, от финансово-экономического состояния двух стран, от наличия ресурсов. Второе, безусловно, всякое масштабное строительство должно сопровождаться очень конкретным анализом последствий, в первую очередь экологических для региона. Вот исходя из этого, очевидно, что стоит принимать решение о этом возможном строительстве. Основой должна быть экологическая безопасность.
Некоторые московские политики называют главным условием нормализации отношений с Украиной продление договора о базировании в Севастополе российского Черноморского флота. Выполнит ли это условие президент Янукович?
Начнем с того, что эта проблема, во-первых, не сегодняшнего дня, и принимать решение будет уже следующий президент Украины в 2016 году. Есть несколько вариантов, которые сегодня активно обсуждаются. Это, скажем так, соблюдение всей договорно-правовой базы, соответствующих договоров, и выведение флота к 2017 году. Другой вариант – возможной пролонгации. Есть еще один вариант, возможно, компромиссный, на наш взгляд, который был бы весьма интересен для обсуждения. Это создание на базе Черноморского флота России в Крыму к 2017 году – международного антитеррористического миротворческого центра, который бы занимался борьбой с пиратством, нелегальной миграцией, торговлей людьми, наркотрафиком и прочим. Вот это бы не ущемляло бы интерес российской стороны, давало бы возможность в перспективе дальнейшей более эффективного сотрудничества в сфере безопасности как России, так и других стран Черноморского региона.
Владимир Вахненко беседовал с Михаилом Пашковым. Ну а мы в нашей утренней программе спрашиваем наших слушателей, изменилось ли ваше отношение к Украине, к руководству Украины после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете дозваниваться прямо сейчас. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И оставить ваш комментарий, ответить на наш вопрос вы можете также на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Итак, у нас есть первые дозвонившиеся. Узнаем, что думает по этому поводу Владимир Анатольевич из Москвы. Владимир Анатольевич, доброе утро. Ваше мнение.
Здравствуйте. Мнение изменилось радикально. Дело в том, что последние события, они показали, что Янукович, он, в общем-то, никакой не политик, а он хозяйственник, скорее, типа Лужкова. И не случайно он сразу взялся за решение экономических и всяких денежных вопросов. И я думаю, под этим углом Украина и будет двигаться весь срок его президентства. И поэтому Украина начнет разгребать вот эти завалы в экономической сфере. Но вместе с тем надо понимать, что практически после распада Советского Союза России остались все наиболее лакомые куски, сырьевые богатства, ресурсы рыбные и так далее, и так далее. Все практически в России. Украина, она показала, жизнь не может в отрыве от России развиваться. Ну и поэтому то, что Украина и Россия центростремительно стремятся друг к другу, это, наверное, и правильно. И попытки рассорить нас, они неблагородные и, кстати, будут очень вредны прежде всего Украине.
Владимир Анатольевич, а как считаете, вот победа Виктора Януковича на выборах президента на Украине, это будет способствовать улучшению российско-украинских отношений?
В какой-то степени да, в какой-то нет. Дело в том, что, мне кажется, российская элита, она уже привыкла самостоятельно и в своих интересах использовать все ресурсы. А тут, значит, надо делиться с Украиной? Это не хочется. И могут возникнуть серьезные трения и разногласия. Поэтому я думаю, что однозначно ответить нельзя, потому что не случайно вы обратили внимание, настороженно встретили Януковича в Москве. Почему? Потому что почувствовали, что он приехал сюда за деньгами по существу. А денег давать никто не хочет и не будет. Так просто давать деньги. Только строгий расчет. Ведь недаром говорят украинцы, дружба дружбой, а табачок поврось. Поэтому трения, возможно, еще будут более серьезные, чем Ющенко. Ну что Ющенко? Наделал долгов, разорил Украину и ушел, так? А кто будет поправлять? Предложено России за свой счет поправить финансовые дела на Украине. Но на Россия явно не готова на этот на этот шаг.
Владимир Анатольевич, большое вам спасибо за ваш звонок. Ну что ж, посмотрим, будут ли трения, как будут проходить на этой неделе переговоры украинской и российской делегации. На нашем сайте Александр из Североморска пишет: «Нет, мое отношение к Украине не изменилось. Еще с далеких 90-х годов у меня сложилось стойкое мнение о том, что Украина в своем постсоветском периоде развития упорно повторяет путь, пройденный Россией. Оранжевую революцию можно сравнить с августом 91-го в России. Период с 2004 по 2010-й очень напоминает наши лихие российские 90-е. И, наконец, то, что произошло на Украине после выборов президента в 2010-м, похоже на приход Путина к власти в России в 2000-м. Теперь, очевидно, на Украине ее верховная власть будет выстраивать свою украинскую вертикаль, отстраняя на периферию политической жизни оппозицию. У нас есть еще звонки. Анатолий из Брянской области. Доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Ну, я отвечу на ваш вопрос, постараюсь покороче ответить. Я, конечно, всегда относился к украинскому народу положительно. Это все-таки наши славянские корни. И никогда не забывал, что все начиналось с Киевской Руси. Но относился отрицательно к проводимой политике Ющенко, тем более к нам, к россиянам. С приходом к власти Януковича, я думаю, что все изменится в лучшую сторону. И какая-то надежда появится. Но все будет зависеть от политики не только Кремля, но и от политики Киева. Вот такая моя точка зрения. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий, а сейчас мнение Владимира из Москвы. Владимир, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро, свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, говорить в одной плоскости именно, я бы не стал так, что Янукович. Мы не говорим о персонале, о Янукович. Мы говорим о отношениях геополитических, интересах в первую очередь украинского народа, как основополагающего титульного народа славянской нации. Это первый вопрос. Второй вопрос экономический. Если мы берем плоскость экономическую, значит, есть такой интересный анекдот. При развале Советского Союза узбек стоит перед русским на колени и говорит: Ваня, хватит делить по-братски, давай делить поровну. Если отношения будут выстраиваться поровну на международных отношениях, именно только с международных отношениях. Вы посмотрите по данным по газу и по Черноморскому флоту. Цена на газ международная, цена на аренду Черноморского флота не международная. Так если мы хотим иметь отношения с определенным государством именно в плоскости дружественного, мы должны иметь приоритет, приоритет в ценах, то бишь выгода ихняя, выгода наша должна совмещаться.
И... Спасибо, Владимир. А сейчас давайте дадим слово Николаю Михайловичу из Москвы. Николай Михайлович, доброе утро.
Спасибо. Если говорить, Лукашенко, вот народы, они какого корня? Одного. И вся история наша вместе. И никуда от нее не деться. И Лукашенко — это этнический украинец.
Николай Михайлович, мы говорим об Украине и России, а вы сейчас президент Беларуси.
Мы один народ. Без анализа, глубокого анализа происшедших в 90-х годах событий нельзя дальше строить отношения, потому что мы один народ, одна страна. Спасибо.
Ну что ж, вот такие звонки, такие ответы мы получили в первом часе программы «Время свободы». Ровно через час вновь будет работать телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками, какие главные темы на первых полосах утренних российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Сразу три газеты. Издание газеты «Коммерсант» и «Ведомости» пишут сегодня о том, что новые власти Украины подтвердили готовность вернуться к проекту создания газотранспортного консорциума с Россией. Но взамен они требуют существенного снижения цены на газ. В противном случае Киев фактически угрожает остановкой платежей за газ, обещая прекратить этих финансирований из бюджета. Закон, позволяющий это сделать, Украина уже подготовила. А Москва готова к компромиссу, подчеркивает газета «Ведомости». Как отмечает чиновник на страницах этого издания, даже с прежним премьером Юлией Тимошенко не раз договаривались. Киев ловит трубу, концессия поменялась. Сразу пять газет. Это «Время новостей», «Московский комсомолец», «Российская газета», «Издание газеты», «Газета «Известия». Пишут о гибели начальника службы пожаротушения Москвы, полковника внутренней службы Евгения Чернышова. Они не просто пишут, а выносят эти публикации на первую полосу, как говорится, открывают сегодняшние номера этими публикациями. Так вот, о гибели начальника службы пожаротушения Москвы, полковника внутренней службы Евгения Чернышова, они пишут, он погиб на крупном пожаре в административно-офисном здании на 2-й Хуторской улице, который занялся вечером в субботу. Газеты пишут о том, что это был за человек. Он лично участвовал в ликвидации более 250 крупных пожаров, отмечает «Коммерсант», в том числе на Останкинской башне, в строящемся жилом комплексе «Алые паруса», в здании общежития Российского университета «Дружба народов», в клубе «Дягилев» и так далее. Еще одна тема. В Наро-Фоминском суде Московской области в пятницу Началось оглашение приговора по нашумевшему делу о контрабанде элитной мебели через торговые центры «Гранд» и «Три кита». Судья Владимир Подкопаев признал виновными всех фигурантов расследования. Заканчивается дело, которое стоило должностей многим чекистам и прокурорам и изменило политический расклад накануне последних президентских выборов. В конечном газеты пишут о том, как развивалась эта история, и в конечном итоге на скамье подсудимых оказалось 9 человек, заключает газета «Время новостей», которым инкриминировали более полусотни эпизодов контрабанды. «Божий приговор», «Кит-парад», «Трехкитовая опера». И, конечно, газеты не могли не умолчать о дне гнева, но я думаю, что мы об этом поговорим в следующем выпуске.
Спасибо, Надежда. Да, ровно через 30 минут еще одна тема из свежих российских газет. В Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывают докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по России. Их цель их визита – оценить степень выполнения России и ее обязательств перед Советом Европы. 7 человек пострадали при аварийной посадке самолета в московском аэропорту Домодедово. Законодательное собрание Челябинской области рассмотрит сегодня кандидатуру Михаила Юрьевича для наделения его полномочиями губернатора. Экс-президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш-младший посетят сегодня республику Гаити, пострадавшую от разрушительного землетрясения 12 января. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе рубрика «Городской репортаж». В начале марта в России стартовала программа по утилизации старых автомобилей, которая дает возможность сдать в утиль машину старше 10 лет и приобрести взамен со скидкой в 50 тысяч рублей новый автомобиль российского производства. Как сообщают дилеры «АвтоВАЗа», за первые 10 дней работы программы они получили около 50 тысяч заявок на покупку автомобилей «Лада» по утилизационным бонусам. Продано уже около 3 тысяч машин. В целом, «АвтоВАЗ» рассчитывает продать по этим бонусам 100 тысяч автомобилей. О том, какой интерес вызвала эта программа на Дальнем Востоке, репортаж корреспондента «Радио Свобода» Антона Лузгина.
В Амурской области резко повысился спрос на «Жигули». Фраза как будто из анекдота, но тем не менее дилер «АвтоВАЗа» получил около 300 заявок от желающих утилизировать старую машину и получить взамен «Жигули» с доплатой. И это на Дальнем Востоке, где давно продукцию «АвтоВАЗа» за машины не считают. Тем не менее, генеральный директор акционерного общества «Амурлада» Николай Тымченко не видит ничего удивительного в возрождении интереса к технике из Тольятти.
Естественно, больше будут склоняться к автомобилям «Лада» по той простой причине, что они намного дешевле. И народ, вы понимаете, тот, которому средний и старший возраст, естественно, доходов больших не имеет. И, естественно, он поменяет свою старую жучку на современную «Ладу».
«ВАЗовская пятерка» по программе «Старый автомобиль на новый» стоит 99 тысяч рублей. И, разумеется, привлекает своей ценой пенсионеров и жителей села.
Это очень привлекательно, я считаю. Во-первых, много машин уйдет в утиль ненужных. И, во-вторых, будет развитие отечества автопрома. И новые машины есть, новые, это недорого. У «АвтоВАЗа» есть будущее, да. Именно если цены будут приемлемые. Не каждый может купить японскую машину. Поэтому я считаю, это правильная программа.
Совсем иное мнение об этой программе у жителей Благовещенска.
Это равносильно, допустим, у тебя вот дома стоит телевизор плазменный. А тебе им сказали, давай ты это уберешь этот телевизор и поставишь такой старый рекорд квадратный. Ты бы согласился? Ну, а почему я должен соглашаться? Если я ездил, допустим, у меня джип. А зачем мне пересаживаться на «Жигули»? Зачем? Я люблю комфорт.
Я на японце 4 года поездил, улыбаясь в любую сторону. Я тебе не заглядываю, не вспоминаю, что что-то надо с собой запчастей каких-то брать. Как я на Ниве 13 лет ездил. С собой везешь все, вдруг отломится.
Ну всем же понятно. Все люди-то в России-то грамотные, понимают, для чего это делается. Чтобы каким-то образом втулить, другого слова не найду, вот эту продукцию, вот этого древнего завода гражданам под любым соусом. Он не стоит этих денег. Какие-то 50 тысяч там нам обещают, там компенсируют в цену. Да себестоимость этих «Жигулей». Мне его даром, если дадут, я, может быть, возьму ее. Ни за какие деньги брать не буду. Ни за 10, ни за 20, ни за 30 тысяч. Тем более, когда речь идет о сотнях тысяч рублей.
Город, где выросло целое поколение людей на продукции японского автопрома, раскупает сегодня последние автомобили с правым рулем. С сентября будет запрещен их ввоз. Да и те, что есть сейчас на рынке, поражают космическими ценами, которые складываются из-за высоких пошлин. Чтобы избежать их, некоторые машины ввозятся в Россию как металлолом. Для этого их кузов распиливают в Японии пополам, а затем по прибытии в Россию сваривают, рассказывает Альберт, продавец Благовещенского авторынка.
Хорошо все делают с гарантией, как бы. Вот у меня было 5 машин. Ощущение обалденное. Она приходит из Японии, там, допустим, вот тебе аукционник, вот тебе пробег, вот у нас были по 50 тысяч. Пробеги по 60 тысяч. То есть капот открываешь, а там вообще все как новое. Поэтому берут их, понимаешь, они, может быть, даже, ну, конечно, где-то мы обманываем, там, где-то не обманываем, но как бы мы в лоте как бы не говорим, что это распил. Естественно, они, если будут знать, что это распил, они не будут его брать.
О безопасности распилов, как их называют продавцы, говорить не приходится. Но, тем не менее, их берут, как последнюю возможность купить настоящую машину. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит рубрика наших коллег из Нью-Йорка «Сегодня в Америке».
В рубрике «Сегодня в Америке» 25-летие культового фильма российско-американского режиссера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Чуть больше четверти века назад иммигрант из России, кинодокументалист Слава Цукерман, совершил то, что не удавалось никому. «Liquid Sky» — «Жидкое небо» — его первый американский фильм, снятый за карманные по масштабам киноиндустрии деньги, $500 тысяч, стал культовым событием. Жизнь нью-йоркского андерграунда в гиперболизированной фантастической интерпретации Цукермана вызвала столь стойкое внимание, что поклонники фильма собрались в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, чтобы отметить юбилей выхода картины на экраны. На обоих просмотрах был аншлаг, но моему коллеге Яну Рунову удалось побывать на нью-йоркском юбилейном показе «Жидкого неба».
Сидячих мест всем не хватило, и люди стояли вдоль стен. Публика реагировала так, будто фильм вышел только что, а не 25 лет тому назад.
Это самый странный фильм, который я когда-либо видел. Мне не просто интересно, я в шоке.
Мне нравится картина, очень. Но ее нелегко понять. Может быть, она бы выиграла еще больше от показа на широком трехмерном экране. Я думаю, это замечательный фильм. Это очень ретро и очень причудливый фильм. Очень авангардный для своего времени. Мне нравится мысль, которую пытается провести автор фильма. По поведению иногда трудно отличить человека от какого-нибудь пришельца из космоса. Это поражает больше всего. Четверть века назад американский фильм «Жидкое небо» завоевал призы на кинофестивалях в Монреале, Сиднее, Брюсселе. На интернетной странице «Гнилые помидоры» положительную оценку фильму дали 94% кинокритиков. Невероятно высокий рейтинг. Почему же после такого успеха режиссер не стал, так сказать, разрабатывать тему «Жидкого неба» дальше? Слава Цукерман объяснил.
Честно говоря, меня шокировало после окончания этого фильма именно то, что Голливуд от меня хотел повторение этого фильма в основном. Никто не хотел, чтобы я делал что-то другое. Меня непрерывно приглашали, но именно с идеей, что я буду делать очень похожее. И у меня до сих пор хранится целая коллекция сценариев, которые мне присылали тогда. Все сценарии, которые писались про наркотики, про ночную жизнь, все они присылались ко мне. Я вообще считаю, что режиссер должен делать разные фильмы. Идея делать то же самое мне не нравится. В Голливуде же хотели, чтобы я повторял то же самое, но смягчит. Во-первых, панковская тема вообще смягчению подаваться не может, с моей точки зрения, это ее уничтожит. Ну и вообще, смягчение — это как бы не мой путь. Это значит, как бы запланировано сделать фильм за большие деньги, но хуже. А делать хуже мне не хотелось.
Хорошо, можно же было делать вне Голливуда.
Так случилось. Много раз мне предлагали делать «Жидкое небо 2», но каждый раз предлагали в такой форме, которая меня не устраивала, потому что они хотели, чтобы я сначала написал сценарий, потом они будут решать. А я говорил, что сначала они должны дать мне доказательство, что если им сценарий понравится, то они финансируют производство, потому что писать мне вообще не очень радует продолжение, мне больше нравится делать новые фильмы и отнимать большое количество времени, написать такой сценарий мне казалось совсем непростым. И сейчас, может быть, вот сейчас опять много предложений, возможно, это произойдет в данную минуту. Я сделаю «Цветка неба 2». Но это непросто, потому что мир меняется, а продолжать надо как бы тот же ход. Значит, для того, чтобы сделать это так же сильно, как первый, нужно войти в эту жизнь, нужно ее изучать, нужно понять, в чем ее основные противоречия. И это отнимает много времени и сил. Успех зависит в большой степени от того, насколько мне удалось сделать именно то, как я это задумал. Потому что если я делал точно, что я хотел, фильм был очень успешный. И получалось именно то, что я спланировал и что я подготовил. Когда вмешивается много различных сил, вмешивается ли насилием или добром, когда ты сам пытаешься угодить тем, с кем ты имеешь дело. Во всех случаях это гиблое дело. Успех нужен абсолютный контроль и делать то, что ты хочешь, то, что ты знаешь.
25 лет тому назад вышел этот фильм. 25 лет – это много или мало?
Вообще, это очень много. За эти 25 лет мир изменился. Например, я приезжаю в Россию, у меня там поклонники, друзья, некоторым из них 19 лет. Очевидно, их не было на свете, когда вышло «Светское небо», однако теперь это их любимый фильм.
Этим репортажем Яна Рунова с юбилейного показа фильма «Жидкое небо» российско-американского режиссера Славы Цукермана мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 22 марта, слушайте. В Санкт-Петербурге неформальная коалиция общественных организаций «Ксенофобии нет» проводит неделю акций против национальной и расовой нетерпимости. Поговорим об этом. Представитель парламентской ассамблеи Совета Европы Дик Марти едет с визитом на российский Северный Кавказ. Он посетит в течение недели Чечню, Ингушетию и Дагестан. Цель поездки – изучить ситуацию с правами человека в этих республиках и провести ряд встреч с чиновниками и правозащитниками. В Великобритании вышла книга под названием «Волшебный фонарь Молотова» с подзаголовком «Путешествие в российскую историю». Автор книги Рэйчел Полонский на основе знакомства с библиотекой и заметками советского политика Вячеслава Молотова путешествовал по местам, связанным с его жизнью. И, конечно, продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, изменилось ли ваше отношение к Украине, к руководству этой страны после первых шагов Виктора Януковича на посту президента. В середине часа в 9:30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. И ответить на этот вопрос, изменилось ли ваше отношение к Украине после первых шагов Виктора Януковича на посту президента, вы можете также и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».